Дорогие братья и сестры, я сегодня продолжу, с вашего позволения, разговор, так или иначе связанный с принятым обеими палатами Федерального собрания и отвергнутый, не подписанный президентом Российской Федерации проектом закона о свободе совести. Но меня интересует сейчас не сам текст непринятого закона, а его критика, один из аспектов этой критики. Творцов закона чаще всего упрекали, даже не в определенном негативизме в отношении новых сект, как в том, что римско-католическая церковь не отнесена этим проектом к категории исторических или традиционных религий, традиционных вероисповеданий на территории Российской Федерации. Надо сказать, что римокатолики попали в одну группу со старообрядцами различных вероисповеданий. Ну, трудно признать с точки зрения православной строгой, что старообрядчество явилось законным путем на территории исторической России. Старообрядчество явилось в результате церковного раскола. Именно так к старообрядчеству и относилось историческое русское государство. Именно таково было законодательство Российской империи. Но, оставив этот вопрос, конечно, трудно не признать старообрядчество, по крайней мере, исторически сложившимся. Вся его история происходила на территории России, причем по большей части все-таки на территории нынешней Российской Федерации, которая не есть вся Россия для любого разумного русского, тем более православного человека. А как вот быть с римокатоликами? Вот если раскрыть приложение к независимой газете «НГ Религии» от 24 июля нынешнего года, это последний номер «НГ Религия», приложение выходит раз в месяц, то тут в уголочке есть небольшая, скромненькая, не бросающаяся в глаза статья на последней полосе. «Третий путь для русских католиков». Автор некий Березкин из Рязанской области. Имя автора мне ничего не сказало. Интересно, что данная заметка очень многое вскрывает. Вскрывает и в поведении нынешнего римского папы, резко протестовавшего против принятия в нашей стране нового закона о свободе совести. И в поведении либеральной прессы. Вот, процитируем автора. «Создается довольно абсурдная с церковной точки зрения ситуация. При наличии целой поместной церкви, таковое русская католическая церковь является по актам Флорентийского собора, которые никто не отменял. Ей отказывают в праве на существование». Вот и обратимся к истории вопроса. Что такое Флорентийский собор? Это, точнее, Ферраро-Флорентийский собор Римско-католической церкви, прошедший в 1438-39 годах и принявший уже не первую, уже вторую после Лионской, унию, воссоединение православных епархий, тогда Константинопольской патриархии, с католической церкви, полагавшей себя единственно вселенской. Что происходило тогда и где действуют акты Флорентийского собора? Ну, в Риме, по всей вероятности, действуют. В Галиции, на юго-западе современной независимой Украины, явно действуют тоже, судя по тому, что православных полицейской силой вышвырнули из их храмов, и храмы были заняты униатами. Но какова история вообще Феррара-Флорентинской унии в границах исторической России? Собор прошел. Результатом долгого выкручивания рук греческим иерархам, причем не только со стороны римской курии, но и со стороны собственного византийского императора, явилось то, что большинство из них подписали акты собора, большинство участвовавших в соборе. Правда, мы помним, что наиболее твердого противника мы почитаем как святого. Это святитель Марк Эфесский, и о нем недавно вышла превосходная книга архимандрита Амвросия Погодина. Тем не менее, формально Константинополь унию подписал и Риму подчинился. Во-первых, было ли это воссоединение Восточной и Западной церкви? Нет. Унию не приняли монастыри Афона. Унию не приняли три восточные патриархии, то есть кафедры и епископские синоды Антиохии, Александрии и Иерусалима. И хотя только что назначенный русский митрополит, грек Исидор, подписал этот акт, он никогда не был введен в восточных епархиях. Тогда, в сущности, было два несколько аморфных русских государства. Великое княжество Литовское и Великое княжество Владимирское. Оба православных, оба русских. В Литве, впрочем, специфика была еще и в том, что литовским великим князем являлся польский король, и католическое наступление уже началось, поэтому уния не встретила там решительной отповеди в тот момент, когда в литовские епархии вернулся из Флоренции, из Италии, с собора митрополит Исидор. Но в Великом княжестве Владимирском уния была отвергнута сразу. Более того, арестованный, а затем бежавший, скорее всего, мне доводилось об этом говорить, скорее всего, не бежавший, а высланный под благовидным предлогом бегства Исидор, не только был отвергнут, он не смог удержать свою власть в пределах западных епархий русской церкви. И избрание помимо воли Константинополя и Константинопольского синода, святителя Ионы, следующим общерусским митрополитом, было принято, признано и в западных епархиях. Так где же, собственно, действовала целая поместная церковь, упомянутая автором из Рязанской области? Где хотя бы клочок территории, на которой эта поместная церковь могла бы уместиться? Она умещалась в Риме, где остаток своей жизни провел митрополит Исидор, получив кардинальскую шапку в награду и титулуясь русским митрополитом, но титулуясь, а не возглавляя в качестве первого иерарха русскую церковь. Более того, результатом униатства, униатского отступничества, допущенного, к сожалению, нашими братьями в Византийской империи в последние годы ее существования, явился и наш с ними разрыв. Церковь русская стала автокефальной, самовозглавляемой. И когда уния была расторгнута и в Византии, оккупированный турками, константинопольским патриархом Геннадием и его синодом, когда затем восстановились наши отношения с Константинополем, никто уже не посягнул на утверждение русского митрополита константинопольским патриархом. Автокефалия была признана восточными патриархами. Где, опять-таки, оставалась территория этой поместной церкви? Следующая уния действительно удалась, правда, удалась при помощи грубой полицейской силы, грубого вмешательства государства, да еще и ценой подлога. Уния удалась в областях Великого княжества Литовского, поглощенного Польшей. Только в 1596 году на разбойничьем Брестском соборе. И те, кто сейчас ссылаются на историчность унии, могут отсылать, ну уж по крайней мере, к Брестскому собору. Странно в качестве прецедента ссылаться на Феррара Флорентийский. А акты Брестского собора отменены были дважды. На территории почти всех западно-русских земель, Полоцким собором 1839 года, почти на всей территории нынешних Украины и Белоруссии. А в Галиции, которая в XIX веке была оккупирована, она была оккупирована Австрией, в Галиции актом Львовского собора 1946 года. Можно спорить о действенности тех или иных актов. Но вот в чем интерес. Ведь сегодня речь идет о историчности католичества, а с точки зрения рязанского автора, целой поместной церкви в составе римского католичества на территории Российской Федерации. Братья и сестры, давайте задавать простой вопрос. Его можно задать римскому папе, римским епископам, которые теперь уже в некотором количестве существуют на территории Российской Федерации. Где исторично римское католичество? Если в исторической России, то тогда мы можем потребовать, чтобы римский папа и римско-католические круги признали историчность России в границах 1917 года. Если Украина, Белоруссия и ряд других территорий – это, с их точки зрения, часть России, то тогда, вероятно, и мы должны признать историчность католичества, в том числе и в униатской форме, на некоторых территориях России. Если они, а также президент Российской Федерации, утверждают, что Россия – это Российская Федерация, то на этих территориях никогда, ни одного дня в истории римское католичество восточного обряда, то есть униатство, не действовало, не существовало, не только поместной церкви не имело, но сколько-нибудь заметных общин. Ну, за исключением короткого периода, когда после революции в советское время существовала крошечная общинка русских католиков. Вот, собственно, и все. Более того, в исторической России действительно исторические римо-католики жили. В исторической России это были поляки, их не так мало в Белоруссии, и это были литовцы. Это были также и поляки, живущие в Литве. Но если Россия – это Российская Федерация, то за ее пределами остались и области исторического расселения римских католиков в исторической России, и сами католики. Поэтому, конечно, в пределах Российской Федерации это иностранная религия, это иностранное вероисповедание. Так что, что-нибудь одно из двух. Либо Российская Федерация – это не вся Россия, но и тут возражение римского папы выглядит странно, потому что ведь закон-то принимался только для областей Российской Федерации. И наша Государственная Дума, принимая закон, и наш президент Российской Федерации, отвергая закон, не надеялись, вероятно, что этот закон будет действовать на территории Литвы. Либо для тех, кто настаивает, что Российская Федерация – это и есть Россия, римское католичество никогда не являлось здесь не только исторически сложившимся вероисповеданием, а даже и вероисповеданием местных граждан.